Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 30 декабря, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Сергия, Даниила, Александра, Николая, Петра, Иоанна, Стефана. Мир и благословение Божье да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мир о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика протоиерея Сергия Флоринского. Отец Сергий родился в древнем городе Суздале 4 марта 1873 года в семье священника церкви святых Бессребренников Космы и Дамиана Федора Флоринского. По окончании в 1893 году Владимирской семинарии он поступил на должность учителя в Яксаевское земское училище Суздальского уезда. По обычаю того времени ряд лет выпускник семинарии Сергий Флоринский преподавал в учебном заведении. И только в 1900 году распоряжением протопресвитера военного и морского духовенства был определен на вакансию священника в церкви 151-го пехотного Пятигорского полка. Получив назначение, он венчается с Елизаветой Ивановной Смоленской, дочерью полкового священника лейб-гвардии Уланского и Ее Величества полка протоиерея Иоанна Смоленского. 5 марта 1900 года Сергей Федорович Флоринский был рукоположен в священника за божественной литургией в Исаакиевском кафедральном соборе Санкт-Петербурга. Прямо из Петербурга новопоставленный иерей отправляется на место своего служения в Гродненскую губернию, в местечко Береза-Куртузское, где был расквартирован 151-й пехотный Пятигорский полк. С началом русско-японской войны 4-5 годов Пятигорский полк выделил из себя 7-ю роту, которая отправилась в Маньчжурию. В течение войны полк посылал добровольцев, солдат и офицеров на пополнение. Отец Сергий вместе с воинами своего полка почти год провел в действующей армии. Его служение на фронте было отмечено 2 наградами – орденом Святой Анны 3-й степени и памятной бронзовой медалью на Александро-Георгиевской ленте. Когда началась Первая мировая война 14 года, протоиерей Сергий вместе со своим полком отправляется на передовую. И здесь его отмечают наградами. Орден Святой Анны 3-й степени, Святого Владимира 4-й степени и золотым наперстным крестом на Георгиевской ленте. Протопресвитер армии флота Георгий Шавельский в своих воспоминаниях говорит, что для получения такого креста требовался особый подвиг. За свою деятельность отец Сергий снискал также любовь и уважение окружающих. После февральской революции 17 года положение военного духовенства в частях стало очень трудным. Равнодушие и кощунство окружающих порождало чувство ненужности. Опасность смерти угрожала не столько от пули снарядов противника, сколько от своих же солдат, взбудораженных революционной пропагандой. И в полку, где служил отец Сергий, дела были не лучше. 22 июня 17 года отца Сергия переводят священником в 29-й полевой запасной госпиталь, который в это время располагается в Истляндии, в Визенберге, и занимал здание городской гостиницы. В госпитале, как и на предыдущем месте своего служения, отец Сергий своими качествами пастыря и человека в скором времени покорил сердца всех сотрудников госпиталя. Когда через 6 месяцев после его назначения в январе 18-го последовал приказ Народного комиссариата об увольнении всего духовенства из военного ведомства, то госпитальный комитет решительно воспротивился этому постановлению новой власти и вынес решение об оставлении отца Сергия на службе в госпитале по желанию всего состава служащих. Недолго пришлось прослужить священнику в госпитале. В феврале 18 года Исляндия была занята немецкими войсками с установлением оккупационного режима. 22 марта госпиталь был расформирован, и отец Сергий остался в чужой стороне без средств к существованию. Положение усугублялось еще и тем, что новое правительство, взяв под контроль все православное духовенство Прибалтийского края, не давало разрешения отцу Сергию на выезд из страны на родину, даже тогда, когда надзор с него был снят. Когда же власть в Визенберге, как и на большей части Исляндии, взяла Исляндская трудовая коммуна, то 19 декабря 1918 года протоиерей Сергий Флоринский был арестован как представитель старого реакционного режима в числе многих других жителей Визенберга и самых разных слоев общества. По делу отца Сергия не было долгого разбирательства и суда. К который определил бы его вину. В конце своего единственного и краткого допроса, протокол которого занял всего одну страницу рукописного текста, протоиерей Сергий Флоринский заявил: «Считаю одно. Вина моя в том, что я священник, в чем и расписываюсь». 26 декабря комиссия вынесла постановление о расстреле. Расстрел был совершен в лесу Палермо, где ныне установлен памятный камень всем расстрелянным в то время. После ухода большевиков все расстрелянные были перезахоронены. Протоиерей Сергий Флоринский был похоронен на городском кладбище с восточной стороны православной часовни, вокруг которой хоронили священников, служивших в храме Рождества Пресвятой Богородицы города Реквери. Готовим к выпуску очередной номер журнала «Православный вестник». И основная тема номера — это старость. Отношение к старости, вообще, что это такое за явление. И поговорили с корреспондентом на эту тему, много поразмышляли. Старость. Старость жизни. Старость по возрасту, старость души. А так ведь бывает, что старость — это не столько седина волос и изменение календаря, сколько отношение к жизни, сколько состояние души. Наблюдая за жизнью, общаясь с людьми, замечаешь, что так бывает. Человеку глубоко за 70, есть у нас в Первоуральске такая замечательная сестра милосердия, матушка Дарья. Вот она уже далеко за 70. Но это настолько жизнерадостный человек, настолько светлая душа, настолько легкое с ней общение, что порой и забываешь, что перед тобой очень пожилая женщина. А с другим молодым 25-летним человеком общаешься и понимаешь, что он уже законченный старик. Но потому что душа безжизненная, интереса нет, глаза погасшие, унылый, и только вот думает, как бы, чем бы убить время. Так оно все тягостно, пусто, неинтересно. Ну, старик стариком. Хотя вроде физически еще жить да жить. И получается, старость — это безблагодатное состояние души. Потому что душа живет Богом, душа живет Духом Святым. И если он живет внутри, то и в 90 лет человек может быть достаточно молодым. Ну, как отец Иоанн Крестьянкин, дожив до глубокой старости, несмотря на старческие телесные немощи, его душа была очень живой, энергичной. Десятки и сотни людей, они от него вдохновлялись, набирались этой жизни. И напротив, нет благодати, душа сгорбливается, ссыхается и умирает. Осень жизни, как и осень года, надо, не скорбя, благословить, поется в одной замечательной песне. Осень жизни, старость, время плодов. Время, когда естественным образом засыхают и телесные страсти, и, по идее, душевные. И на их месте должны расцвести и принести плоды добродетели. Добродетели не только житейского опыта и мудрости, а плоды Духа Святаго. Любовь, радость, мир, милосердие, вера, кротость, воздержание, благость. Всякое древо, не приносящее плода, срубают и вметают в огонь. «Принесите плоды покаяния», — взывает Иоанн Креститель. Бесплодная смоковница зачем занимает место? И всегда старость была временем зрелости, опытности. Поэтому к старикам всегда обращались за советом. А они, будучи на грани перехода в вечность, в чем проявляется мудрость? В том, что человек все оценивает по высшей шкале ценностей. Что это значит для вечности? Пустое или важное? Мы сейчас находимся в несчастном времени. Мы говорили о том, что мужчины ушли. Можно также сказать, что и старики ушли. Потому что в храме, ну, стариков нет вообще, пожилых мужчин. И старушек не так много. Это только так, ну, пропаганда говорит, что церковь, она там для стариков, для старух. Да нет их сейчас в храмах. Потому что к старости подошли советские комсомолки и пионерки. И подошли с тем, что жизнь-то уже заканчивается, а встреча со Христом так и не произошло. В основной массе пожилых людей. Ну, потому что в храмах гораздо больше детей, молодежи, среднего возраста. И редкое исключение пожилые. Это катастрофа. Потому что церковь, она создана Богом для того, чтобы готовить вечность человека. И самое главное время, конец всему делу, венец, это время старости, когда человек готовится к переходу по ту сторону жизни. И в этой связи очень хочется сказать слова родным и близким пожилых людей. Что стар, что млад, что ребенок, человек со слабым умом, что пожилой. Приходит время, когда старики остаются на наше попечение, на попечение молодых. И запомните, дорогие мои, главное дело близких — помочь человеку примириться с Богом. Если даже вся жизнь прожита безбожно, в построении пятилеток и в стахановском труде, приходит время, когда нужно успокоиться и сосредоточиться. Господь часто посещает последние годы жизни болезнями. Но чтобы человек уже перестал суетиться, перестал все время стремиться взять от жизни все. Сосредоточился на внутреннем. Очень важно примирить человека с Богом. Для этого не надо ждать, пока пожилой впадет в кому. И тогда побегут за священником, что батюшка, что делать, покрестите, причастите. Но как человека без сознания можно крестить или причащать? Время ушло. Необходимо как можно чаще, регулярно приглашать священника домой, не стесняться говорить об этом со своими пожилыми, убеждать их, читать Евангелие, читать закон Божий, читать какие-то понятные, кратенькие книжечки, смотреть телеканал «Союз». И где-то даже можно настоять, что это важно. И священника приглашать, чтобы и пособоровал, и поисповедовал, и причастил, и регулярно, хотя бы раз в месяц, чтобы батюшка приходил, чтобы человек мог спокойно и мирно подготовиться к встрече со Христом. Это очень важно, дорогие мои, чтобы не было потом мучительно больно, когда придет осознание, что главного-то сделать и не успели. Не пропустите старость, дорогие мои, и помогите старикам созреть и принести плоды в небесную сокровищницу. Помогай нам всем, Господь.